Александр Степанович Грин. Шесть спичек. Глава первая. Вечерело. Шторм снизил давление. Но волны еще не вернули тот свой живописный вид, какой настраивает нас покровительственно в отношении к морской стихии, когда, лежа на берегу, смотрим в их зеленую глубину. Меж этими страшными и крутыми массами черного цвета стеклянно блестел выем. В тот же миг, как вы заметили его, взлетающий выпуклое черно на высоту трехэтажного дома. В толчье масс кружилась шлюпка, которой управляло двое. На веслах сидел человек без шапки, с диким, заостренным лицом, босой и в лохмотьях. Его красные глаза слезились от ветра. Шея и лицо, почерневшие от испытаний, поросли грязной шерстью. Голова с отросшими, как у женщины, волосами была перетянута платком, черным у виска от засохшей крови. Он греб, откидываясь назад всем телом и каждый раз закрывая глаза. Подаваясь вперед занести весла, он снова открывал их. Следя за направлением его неподвижного взгляда, можно было догадаться, что этот человек смотрит на бортовый ящик. Второй человек сидел у руля, управляя движением шлюпки, с всепоглощающей заботой не дать бешеному движению воды выбить из рук румпель, трясшийся беспрерывно, как тряслись от крайнего напряжения руки рулевого. Этот человек был одет, или вернее раздет, в той же степени, как и первый, с той разницей, что на нем, кроме белья, разорванного, хлопающего по рукам и спине, были просмоленные брюки, застегнутые скрюченными кусками проволоки. Отросшие черные волосы хлестали по глазам, взгляд которых был более разумен, чем взгляд его товарища по несчастью. Лицо опухло, сквозь сильный загар светилось истощение. Усы и борода вокруг искусанных запекшихся губ сбились мохнатым кольцом. Он был мускулист, тяжел, двигался медленно и основательно, даже теперь, когда первый дергался при каждом толчке волны и производил впечатление потерявшегося. Дно шлюпки было залито водой, где плавали, стукаясь о борта, консервные жестянки, обломки скамеек, служивших некогда факелом. Там же мокли, болтаясь при перевалах через гребни, тряпки, куски кожи, обрывки бумаги. Сами того не замечая, оба пловца мелко, беспрерывно дрожали, сутулясь от холодного ветра. Наконец, один из пловцов проговорил медленно и упорно. «Метлаэн, понатужься, босс, молодчина, хорошая старая собака!» — крикнул рулевой. «Слышишь, что я говорю?» Ветер упал. Босс поднял голову, двинул весла, как бы нехотя, и стал смотреть на бортовый ящик. Некоторое время они молчали. Небо слегка очистилось впереди и темнело. Пена перестала летать, срываясь через головы пловцов, и разбег валов принял более равномерный темп. Не выпуская руля, привязанного к талии толстым концом, Метлаэн потянулся левой рукой и достал из бортового ящика карманные золотые часы, которые не забывал заводить при всяких условиях 42-дневного скитания по волнам. Приблизив часы к глазам, Метлаэн увидел, что время без 6:20. Некоторое время он держал часы в руках, как бы не решаясь выпустить это осязательное доказательство стойко существующей за горизонтом спокойной и безопасной жизни. Затем вложил часы в ящик. Подымая голову, Метлаэн заметил взгляд босса, легший на его руку, тяжело как упрек. Тем временем валы снизились, и неожиданно удары воды сменились отлогими перевалами. Стоял шум тысячи водяных мельниц. Босс сказал: «На западе ничего нет. Зачем плыть на запад? Куда мы не бросались?» — возразил Метлаэн. Надо плыть в каком-нибудь одном направлении. И разрази меня Бог, если я знаю, где мы находимся». Его тревога была так сильна, что он различил острое, посвистывающее дыхание босса. Оно звучало, как стон. Подняв голову, босс дико и неуверенно произнес: «Я хочу закурить».